Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков.
Меня Андрей Тренин.
И мы уже 3 года организовываем мероприятие «Слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы будем звать профессионалов из индустрии и расспрашивать их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста – школа анимации animationschool.ru. Это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Анна Морякова, генеральный продюсер телеканала «Дважды два» и генеральный директор анимационной студии «Дважды два». Анна, привет!
Всем привет!
Прежде чем мы начнем задавать Анне наши вопросы, я хотел спросить у тебя, Андрей, что ты знаешь вообще о телеканале «Дважды два» и знаком ли ты с какими-то проектами, которые производит сам телеканал «Дважды два», ну, анимационная студия?
Ну, во-первых, я знаю, что это федеральный канал, и это канал со взрослой анимацией, так называемой. Я бы, наверное, даже сделал 18+, наверное, анимацией. Вот, потому что своему ребенку я пока не разрешаю его смотреть. Вот, хотя сам смотрю, честно признаюсь. И, ну, знаю, что есть сериалы, которые ребята делают прямо на канале. Это «Подозрительная сова», самый смешной, мне кажется. Это сериал «Валера». Кстати, я помню, что сериал «Валера» делали ребята, которые учились в скрим-скуле. Может быть, еще сериал
«Атомный лес»,
да.
Ну да, известный проект. Вот, я знаю, ну тоже, да, знаю, что это федеральный канал, тоже периодически включаю, смотрю, знаю, что они сейчас, ну, что вы сейчас, если мы обращаемся к Анне, показываете «Рик и Морти», прям буквально он когда там выходит на Adult Swim, что-то типа утром там, да, вы уже к вечеру переводите там с индуком и показываете у себя, это очень круто. Вот, знаю, что, ну, соответственно, да, периодически там натыкаюсь, «Симпсоны» показываете там еще что-то, ну, вот все вот такое, Family Guy, вот, и знаю, что вот анимационная студия производит много сейчас проектов. Мне знакома вот «Подозрительная сова», мне очень по кайфу «Бурдашов». Я как бы много не смотрел, но несколько серий прям, я все хочу как-нибудь сесть посмотреть. Вот, там такой юмор интересный, мне как-то зацепило. Вот, «Бандитский Петербургер» есть такой сериал тоже. Вот, ну и, наверное, об этом сейчас обо всем Анна расскажет. Как раз-таки, я насколько понимаю, она этим и занимается, да?
Да, все верно, поэтому не Бурдашов, а Бурдашев все-таки, извините.
Вот это. Я же причем знаю, что это есть такой, это же прототип с реального человека, но это его псевдоним, насколько я знаю, да. Но как бы он может обидеться, я прошу прощения. Или это не псевдоним?
Это псевдоним, безусловно, причем он был рожден из... Это сценический образ его в КВН-е, и... Он был рожден от слова «бурда», вот, собственно, поэтому Бурдашев.
Так хорошо, удобно запоминать, да, «бурда», «Бурдашев». Окей, ну что ж, давай приступим, Анна, к вопросам. Пожалуйста, расскажи немножко об истории «Дважды два», откуда вообще такой необычный канал появился с таким необычным контентом. В общем, расскажи про вас.
Ну, смотрите, на самом деле впервые название «Дважды два» как телеканала, оно засветилось в истории в 1989 году. Но, если честно, конкретно мы, тот телеканал, который есть здесь и сейчас, из той концепции, которой он есть, он к тому далекому «Дважды два» не имеет никакого отношения, кроме того, что у нас есть права на использование логотипа, который был у того телеканала.
А, я прошу прощения, а этот логотип, он прям с 89-го года?
Ну, старый, олдскульный логотип «Дважды два», да. То есть не тот, который сейчас мы используем в эфире, но тот первый, он... У нас просто есть на него права, и фактически, если мы захотим поностальгировать, мы его можем вставить. Мы на самом деле сейчас иногда используем старые наши логотипы, потому что они менялись у нас, безусловно, за время существования телеканала. И вот, например, у нас сейчас есть такой опыт, мы делаем проект про кино, видеосалон «Базука», он сам выполнен в стилистике 90-х. И в связи с этим мы приняли решение, что конкретно на этот проект в эфире меняется логотип. под старый, чтобы полностью уйти в то время и погрузиться в него. Вот, а если возвращаться к истории, то, соответственно, вот 89-й год, это, конечно, очень хорошо, и, честно говоря, бывают такие смешные ляпы, когда нас поздравляют в этот с днем рождения, как будто нам сколько получается, 89?
В 19-м году было
31 год. Угу. Да, 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 с 30-летием и все такое. Но на самом деле датой основания нынешнего телеканала является 1 апреля 2007 года. Именно тогда на базе телекомпании «Рамблер Телесеть» было принято решение создать телеканал для кидалтов. У нас есть такая легенда, возможно, она даже не легенда, это правда, что была обнаружена инопланетная культура кидалтов, которые не смотрят телевизор, и для них мы как раз создали этот островок безопасности. Mm-hmm. Этот феномен как раз тогда появлялся, и было принято решение, да, вот именно под этих ребят сделать телеканал. Соответственно, первым основным слоганом было «Выключи мозг, включи дважды два». Вот. И сразу мы начали, соответственно, показывать анимацию. Это был очень большой всегда процент того, что мы показывали в эфире, но нам кажется, что для нас вот этот телеканал, который был еще тогда, в 89-м, он сыграл тоже большую роль, потому что на самом деле те, кто были кидалтами в 2007-м, для них вот тот телеканал в 89-м, у них просто остались какие-то теплые чувства, что он как будто у них из детства уже есть и существует, этот телеканал, и вот сейчас он перерос в то, что как раз они хотят смотреть и что им интересно смотреть. А в этом году нам 13 лет исполнилось, и мы, конечно, мы стали с каждым годом показывать больше анимации и надеемся, как закупной в основном, конечно, сейчас больше, и очень надеемся дальше развиваться в этом направлении.
Об этом еще будут вопросы, да, тоже очень интересны ваши планы. Я поэтому пока сохраняю завесу, да, тайны.
Поэтому, да, я умолкаю.
Интересно, ну, кидалт, интересное слово, да, можно по-разному интерпретировать, но вообще, да, для тех, кто не понял, kid и adult, да, взрослый
да,
ребенок,
да,
получается.
Да. У нас mm-hmm. сейчас вот слоган недавний, который мы часто использовали, «Не взрослеть, и это ловушка», и ага. вообще мы считаем, что действительно наш телеканал, он для взрослых людей, как женщин, так и мужчин, которые хотят как-то почувствовать себя безопасно в какой-то определенной атмосфере, уйти от каких-то повседневных внешних проблем внешнего мира, которые есть, и просто погрузиться в мир анимации и отдохнуть и расслабиться. И поэтому в целом наша основная позиция — это быть в постоянном диалоге с нашим зрителем. Это для нас очень важный момент. Мы всегда его слушаем, слышим, и очень часто наше решение о развитии, о контенте очень часто зависит от зрителя. То есть если многие телеканалы дистанцируются от него, то мы хотим идти с ним за руку вместе.
А как, например, мне как зрителю достучаться до канала? И, например, какую-то свою идею рассказать? Ну, желание.
А, Андрей, рано.
Да, про идею рано, а про то, как достучаться, во-первых, мы очень часто делаем промо разное, которое, типа, скриншоты недели, расскажите свое мнение, что вы считаете. Потом мы собираем в социальных сетях эту информацию, показываем ее в эфире. Соответственно, все социальные сети, которые у нас есть, и канал YouTube, мы очень внимательно смотрим на комментарии, мы часто запускаем всякие голосования, и мы действительно хотим услышать мнение. Мы запускаем иногда промо со зрителями, когда мы просим их принимать участие, чтобы они также стали лицами телеканала. Сейчас вот у нас есть одна программа игровая, где мы привлекаем зрителей, чтобы они с ведущим в эфире играли в компьютерные игры.
В смысле, стримить игры на телек?
Нет, это не стриминг, безусловно, у нас нет таких возможностей. Это просто снимается, потом монтируется и выдается в эфир. То есть мы до этого проводим этот даже не конкурс, а просто набор участников, кто хочет загасить Романа, нашего ведущего. Вот. И, соответственно, потом с ними записываем такие игры и потом показываем в эфире.
Я добавлю, я вот подтвержу, да, тоже по своим, насколько я вот замечаю, у вас в социалках постоянно какой-то контент, именно люди предлагают свой контент, и вы активно его постите, то есть там какие-то всякие приколюшки, кто-то там рисует какие-нибудь арты интересные, еще что-то, какие-нибудь мемы, и да, это вот у вас часто именно от пользователей, прям подписывайте пользователей. Это клево. Действительно, я, кстати, не задумывался об этом, мало телеканалов, которые также активно со своей аудиторией взаимодействуют. Тут я сейчас для меня открытие небольшое. Ну, еще, кстати, я отмечу, что, ну, мы, поскольку были у вас в офисе, видели, как у вас там все внутри, у вас настолько неформальная там атмосфера, и это тоже, ну, я хочу этим отметить, что вы, ну, как, даже лица, принимающие решения, да, на телеканале, они вот из этой же среды, то есть это не какие-то дяди и тети в пиджаках, это, ну, я не знаю. Это, в общем, с вами очень интересно общаться, и там, вплоть до того, что у генерального директора там на стене ковер висит с логотипом 2x2, такой юмор. Вот, окей, да, с этим разобрались. К следующему вопросу перейду. Это ваш эфир, он на 90% состоит из анимационного контента, ну, на мой субъективный взгляд, ну, и мы про это уже сказали. Вот, и вообще обычно, особенно для нас, ну, мы как бы из профессиональной анимационной среды, для нас анимация — это для детей обычно. И вообще большую часть, ну, вот, людей, которые работают в анимации, они делают контент детский. Вот, ну и это объяснимо тем, что это как бы с точки зрения бизнеса, ну, проще. Анимация, в принципе, бизнес непростой, вот, но ну, для детей, как бы сейчас будет звучать не очень, но на детях зарабатывать проще на детском контенте, вот. Но вы делаете анимацию для взрослых, то есть вы пошли по более сложному пути, да, и даже вот вы называете это термином «взрослая анимация». Вот можешь рассказать о том, что такое взрослая анимация, может, у нее какие-то критерии есть, потому что мы вот в первый раз от вас услышали прям вот такой жестко выделенный термин, вот именно «взрослая анимация».
Ну, по поводу того, что мы пошли по этому выбору, мы запустили телеканал со взрослой анимацией первоначальной, поэтому, безусловно, у нас не было выбора делать детскую анимацию на нашем телеканале или нет. Мы телеканал не для детей, и для нас очень важно, чтобы это понимали все, потому что, конечно, в головах людей сидит такое мнение, что если это мультики, то значит, это можно смотреть детям. И это то, что мы пытаемся донести, что не все мультики можно смотреть детям.
А это только в России такое или это везде так?
Мне кажется, в России в большей степени, и это еще даже от, мне кажется, менталитета людей зависит, да, от восприятия. Просто потому, что если мы посмотрим на то, а какое место занимает взрослая анимация на российском рынке, и мы поймем, что она не занимает практически никакого места. Если сравнивать с процентом соотношений с детской анимацией, которая производится и всегда производилась, да, в известных студиях там, с момента Советского Союза, то, безусловно, там не было глобально. Может быть, точечные, безусловно, всегда были какие-то творческие люди, которые делали уникальный контент, и он мог быть тоже анимационный на взрослую анимацию, но глобально, если на массовый поток, этого никогда не было. И поэтому на Западе, не могу сказать, никогда не с коллегами западными не обсуждала это, но если «Симпсонам» сколько там уже больше 25 лет, то, наверное, там все-таки есть ощущение, что есть анимация, которая для взрослых. У нас это большая проблема, и более того, Я иногда общалась там с людьми, они говорят, где ты работаешь? Я говорю, на 2x2. Ой, у меня ребенок в 5 лет смотрит. И я говорю, ну, в смысле, это телеканал для взрослых. Я своей племяннице в 14 лет не разрешаю это смотреть, потому что, ну... Они говорят, ну, там же мультики. А мультики — это детское. Вот. Эта проблема существует, поэтому мы очень много об этом говорим. Очень много у нас идет промо о том, что уберите детей от телевизоров. Соответственно, 16+, это наша минимальная маркировка. Вот, 18+, да, это прям наш нормальный такой ходовой контент.
Я помню, в детстве было, были мультики, были детские мультфильмы и была анимация для взрослых. Мультфильмы для взрослых называлось, я помню. Но там, как правило, были мультфильмы такие, знаешь, там, про алкоголь какая-нибудь там. И то, что человек там становится пьяницей и не может потом работать и так далее. Вот. Ну, это у вас другое совсем.
Ты какие-то социальные мультики рассказываешь.
Вот людям. Раньше была такая анимация, да, я помню.
Ну, окей, вопрос был, что такое взрослая анимация? Вот сам термин можешь описать? Потому что я знаю, что вы его прям активно используете. И вот какие-то критерии у нее.
Да-да-да, на самом деле, ну, самое простое, когда спрашивают, что такое взрослая анимация, ответ — это анимация для взрослых. А дальше уже возникают вопросы, а что это такое? И мы... Я бы не сказала, что есть какой-то, знаете, вот сформулированный ответ на этот вопрос. У нас, знаете, мы обсуждали тут вот про детскую анимацию, вы говорите про то, что они там зарабатывают и все. Мы между собой смеемся, это прям... Я никоим образом не хочу оскорбить детскую анимацию, что есть ощущение, что детскую анимацию скоро научится делать искусственный интеллект. Вот, потому что там все очень понятно, понятны цели, понятно, что нужно научить там ребенка, да, определенным нормам там поведения или адаптации в этой жизни, и там даже набор слов, фраз просто очень похожи, идентичны, ну, вот в диалогах, да, героев. Взрослая анимация — это немножко сложнее, на наш взгляд, потому что у тебя, во-первых, зритель другой, он взрослый человек, да, и проблематика совершенно другая, и его ожидания другие. И мы для себя очень много размышляли на этот счет, да, вот какие бы мы хотели, точнее, не мы бы хотели, а какие особенности и специфика есть у взрослой анимации, да, чего, например, там нет у детской, в чем ее ценность в целом, как продукта. Вот, и мы разгоняли это, обсуждали там с авторами, со многими, и для себя выявили несколько таких пунктов, я могу просто их озвучить.
Да.
Вот. Анимация, на наш взгляд, позволяет быть жестким, но при этом поднимать острые темы и высказываться на эти темы как угодно. То есть, получается, возникает некий конфликт, понимаете, картинки и содержание. То есть, если ты сделаешь жесткое содержание и это преподнесешь там во взрослом сериале, то главный герой будет моральным уродом. Если ты перенесешь это в реалии анимации и поднимешь важную проблематику, но через призму анимации, она, с одной стороны, смягчится немного, да, потому что все такое красивое, нарисованное, а с другой стороны, появляется элемент какого-то гротеска, которого...
Условности.
Условности, да, абсолютно. Ну, самый, слушайте, прекрасный западный пример — это South Park. Это мой любимый мультфильм, да, тут вот просто дети из школы, а проблематика, которая поднимается в каждой серии, она настолько серьезная и фундаментальная, и вот таких вещей вряд ли можно было бы найти, ну, точно в детской анимации.
И в игровом кино такого бы тоже, наверное, ну, не получилось,
да,
потому что герои,
да,
были бы уроды.
То есть, получается, смотри, в детской анимации есть определенные цели, то есть если про цели говорить, да, то есть у всего же они есть. Соответственно, если в детской анимации есть цель какая-то образовательная, к примеру, да, то во взрослой анимации вы не видите целью именно образование, то есть вы видите поднятие проблемы, то есть, да, то есть под развлекательным контентом. То есть цель, получается, взрослой анимации развлекать, но и поднимать определенную проблематику.
В том числе, да, в том числе. И еще есть герой, понимаете? И герой... У нас, опять же, это наша гипотеза, что иногда тебе проще ассоциировать себя с анимационным героем, ну, потому что ты уходишь в какую-то такую фазу, не знаю, мечтаний своих, да, и тебе проще с ним себя ассоциировать, например, чем с, простите, с Леонардо Ди Каприо, да, ну, потому что, очевидно, не он. Вот. И здесь вот это вот то, что ты, тебе помогает это самоидентифицироваться, и взглянуть на взрослые проблемы под другим углом. Вот это тоже такой важный аспект. Не всегда это может быть, да, там какая-то серьезная проблематика, но ты погружаешься как-то в этот мир, ты себя можешь самоидентифицировать, и там все условно. И в этом плане, с учетом того, что это все очень условно, тебе как-то проще, что ли, в это погрузиться и ощутить себя внутри этого мира. Наверное, вот это такие основные моменты, которые есть. Но еще мы тут шутили, что это лучшая возможность для относительного социофоба создавать проекты. Потому что... И это первый момент, ну, не первый, а один из важных моментов. А во-вторых, у тебя безграничен полет воображения и мысли. А если мы сейчас говорим, мы забываем про мультфильмы детские, да, а просто говорим про взрослый видеоконтент. То есть у нас есть фильмы, у нас есть сериалы, и вот есть мультфильмы для взрослых. Получается, что когда ты делаешь съемочные сериалы и фильмы, понятно, что есть компьютерная графика и все остальное, но в героя надо верить, и сложнее поверить, что вот в съемочные какие-то истории фантастические, да, чем в анимационные. И плюс к тому, с героем, который у тебя есть, тебе не нужно подстраиваться под актера, да, который уже существует в реальной жизни, чтобы под него переписывать роль или еще что-то. Просто воплощаешь жизнь. И тебе не нужно с ним договариваться, готов ли он в кадре раздеться догола за еще плюс $500 гонорару или нет. Потому что, как бы, это не имеет значения. Ты написал это, и ты это сделал, ты это реализовал.
Да, это, кстати, интересное тоже замечание. Никогда не задумывался об этом. Так, поехали дальше. Ты руководишь студией анимации 2x2, ну, помимо того, что являешься генеральным продюсером телеканала. Какие сериалы вы производите? Можешь коротенько рассказать, списочек там у тебя есть. И по сколько серий в год вообще, какие объемы?
Ну, смотрите, да, студия анимации я руковожу с 2016 года, это как раз год ее создания фактически. И она у нас такого... конвейерного производства, как я говорю, то есть мы ориентированы на объемы, поэтому около 3000 минут студия в производстве выдает в год. Если переводить, ну так, на сериалы, то это где-то 8-10 сериалов хронометражом 22 и 11 минут. Причем из этих 8-10 сериалов где-то 6-8 будут 22-минутных, и только 2, да, большая часть, и только 2 11-минутных.
А ты сказала, вот 8 сериалов, 8-10 сериалов, это сезоны или что это?
Это сезоны, это сезоны. Я делю на самом деле на 2 полугодия фактически, да, у меня делится год, то есть там... весна-осень, грубо говоря. И, соответственно, на первое полугодие это где-то там 4-5 сериалов, и на второе такое же количество приблизительное. Но это могут быть как новые проекты, которые мы только запускаем, так и сезоны там... Например,
которые сейчас уже проработаны.
Да-да-да, которые уже проработаны. Например, по тайтлам, которые сейчас у нас в производстве, это «Подозрительная сова», да, которую вы все знаете, у которой уже 8 сезонов. Восьмой сейчас мы пишем. Соответственно, вот «Осторожно, земляне», у них было 5 сезонов, но сейчас мы их не производим пока. В этом году у нас, точнее, в прошлом году мы запустили два новых проекта, три. «Доктор Пси», «Бандитский Петербургер» и «Бурдашев» как раз. Вот, они продолжают свою сезонность пока что. И на второе полугодие мы тоже сейчас расписываем два очень интересных сериала. Но я вот прям даже боюсь пока о них говорить, потому что очень хочется их сделать, и мы надеемся, что они будут совершенно другими и интересными для нашей аудитории.
Клево, будем ждать. А вот уточнение, сколько получается в сезоне серий?
Серий в сезоне от 15 до 20 приблизительно, 15-20 штук.
То есть, если резюмировать, то 8-10 сериалов, по, сезонов сериалов по 15-20 серий.
Да, да, да.
Окей, ну да, объемы огромные, конечно.
Но да, при этом, при том, что мы, соответственно, все, что производим в этом году, по факту эфирим в этом же году. То есть у нас нет такого, что мы... Бывает иногда, что мы сериал можем... накопить, как я называю, с точки зрения производственной, да, произвести его весь и потом выдать его там понедельник, среда, да, соответственно, за 4 недели. Но обычно мы делаем это под эфир, и это тогда раз в неделю, соответственно, выходы. И они прям производятся, да, под эфир.
И иногда приходится аниматорам оставаться на ночь, наверное, под такие... сроки.
Ну, на самом деле мы как-то заранее согласовываем графики, и все очень хорошо понимают, и у нас есть люфт всегда под сдачу, да, чтобы если что-то переделывать, но в целом надеюсь, что нет, надеюсь, что они не остаются.
Окей. Ну, это у нас популярная история в индустрии, в принципе. Я думаю, кто работал аниматорами на вот как раз-таки сериалы под эфир, те в курсе, что вот сейчас.
Но
вот
сценаристам эфир. Тоже не сладко, я вам скажу.
Ну да, да. Не, мы просто со стороны именно аниматоров. Вот. Так, окей. А можешь коротко вот как раз рассказать про пайплайн производства вот одной какой-нибудь серии? То есть сколько человек заняты и кто это? То есть, ну вот сценаристы, аниматоры, кто вообще есть?
Ну, смотрите, я могу рассказать о сериале, который уже в производстве, или у которой вот новый, и нам нужно к нему подготовиться.
А, интересно. Ну, давай сначала о тот, который новый, а для того, который уже готов, от него отрезаем вот это, вот это, вот это.
А на самом деле глобально сильной разницы нет, только за исключением того, что все-таки у нового сериала есть некий преподготовительный период. То есть это период, когда мы, соответственно... И он, кстати, не касается анимации. Это период, когда мы расписываем сценарий. Точнее, сначала заявку, потом сценарий, все логлайны, и делаем всю художественную часть. То есть разрабатываем героев, какие-то тестовые первые там фаны на первую серию. Вот. И это в целом где-то занимает месяц. Это такая подготовительная работа, в которой участвует не так много людей, то есть это сценарная группа и художники. Вот. То есть это единственная разница, мне кажется, между тем проектом, который только начинается, ну, стартанул, и там, тем, которого уже 8-й сезон мы рисуем. Если описать рабочий процесс, вот прям команды, группы от начала до конца по одной серии, то сценаристы пишут... одну серию, и это не имеет значения, 22 она или 1 минуту, но я сейчас говорю больше про 22-минутку, конечно, одну неделю. Потом одну неделю работает режиссер и прописывает режиссерский сценарий. Дальше начинается прорисовка героев и фанов, соответственно, под эту серию. Но если основные герои есть, то все равно есть всегда герои второго плана, всегда новые локации, новые реквизиты, это все нужно нарисовать. Это тоже неделя. Вот, соответственно, потом выступают аниматоры, и они, не поверите, тоже за ровно одну неделю должны санимировать эти 22 минуты.
А сколько человек?
Да, сейчас, да. То есть, смотрите, получается, что с аниматоров около 15-18 человек на проекте. Okay. Вот. То есть где-то примерно, там зависит еще, есть экшн-сериалы, где там много драк, да, много. Есть, соответственно, более такие, менее динамичные, точнее. Где-то приблизительно недельная выработка одного аниматора составляет 1,5 минуты недели.
То есть 1,5 месяца на серию получается?
Ну не, они же вместе над серией работают. Серия за неделю делается.
Серия за неделю. С аниматорской, да. Анимацию делают за неделю. Но если считать от сценария до того, как мы получим, если да, то, соответственно, где-то месяц ровно.
Окей, мы прервали вот на аниматорах, ага, потом дальше что происходит?
На аниматорах потом на самом деле происходит монтаж, саунд-дизайн, все. Угу. Это где-то приблизительно там 3 дня, это достаточно, ну, короткий шаг. И, собственно, да, и нам выдают уже на эфир серию, мы ее уже смотрим в собранном виде, даем правки, и где-то, опять же, наша любимая, мне кажется, срок — это 1 неделя, но есть вот где-то еще 1 неделя, чтобы допилить все правки и причесать.
Ну, стилистика-то разная, кстати, у всех мультфильмов. Аниматоры как-то подстраиваются или есть определенные команды, которые делают там в определенном стиле, там в определенных программах, типа какие-нибудь в After Effects одни сидят, другие там, к примеру, там во Flash что-то делают?
Ну, смотрите, они все работают в Animate, на самом деле, и у них, конечно, они делятся на группы, то есть фактически режиссер является руководителем этой группы, он набирает себе из существующих сотрудников студии под каждый проект, в зависимости от его сложности, группу аниматоров. И вот конкретно в это полугодие, да, эти аниматоры работают только на этом проекте. Если вдруг в следующем полугодии конкретно этого тайтла не будет, то их, скорее всего, переформируют, как-то перетасуют. Вот. Но работают они все в одной программе, и просто тут вопрос еще квалификации, да, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Я бы не сказала, что там в этом плане есть какая-то своя стилистика. Скорее всего, если мы говорим о стилистике, то она больше от художников идет, да, потому что разная прорисовка, и от, ну, от сценарной части, вот.
А вообще визуальный язык, он разрабатывается специально для того, чтобы было легко делать, в общем-то, мультики, да? То есть можно было за неделю справиться и художником, и аниматором.
Да, есть определенные моменты, когда мы хотели бы, может быть, всегда наши хотелки сначала там определенного, да, плана, потом мы рисуем героев, но потом мы их адаптируем под нашу анимацию, потому что, да, некоторых героев очень просто анимировать, других в разы сложнее. И поэтому нам приходится, да, проходить определенный круг адаптации, чтобы было легче за такой срок приводить их в движение.
А это отдельная роль или просто это решается командой?
Это решается командой. Ага, это решается командой. И, ну, понимаете, режиссер на самом деле в нашей компании — это человек, который вырос из аниматора. По факту, да, то есть это просто раньше он был аниматором, и потом он стал режиссером, руководителем группы, и он, в принципе, достаточно хорошо, он руками все всегда делал, он на этом собаку съел, он знает все об этом, и поэтому, когда идет процесс обсуждения, он, конечно, в нем принимает участие, поэтому это все адаптируется.
Я вот добавил бы, да, ты сказала, что 1,5 минуты выработка аниматора в неделю. Просто некоторые аниматоры наши могут сейчас схватиться за голову и подумать, как же так, но стоит понимать, что это Adobe Animate, ну, то есть Flash, и это, ну, довольно-таки лимитированная анимация, то есть это...
Ну, в принципе, я помню, работал на Мимимишках, там 3D-анимация, тоже простая, в принципе, но там можно было и по 3, и по 4 минуты делать.
Серьезно, за неделю?
Да. Ну, тут за неделю.
Не за месяц, да.
Там,
да,
выработка, да, кстати, тоже 1 минута в неделю, да.
А, да?
Да-да-да.
Ну,
да,
окей.
Да. Ну, да, то есть, конечно, надо иметь в виду, что у нас очень простая анимация, и более того, ребята многие приходят работать вообще с нуля, и мы их обучаем, то есть, поэтому, конечно, если работать в сторону усложнения, то, то это количество будет уменьшаться, я имею в виду. Но что я вам хочу сказать, что 1,5 минуты для меня сейчас это хорошая цифра, и все довольны, потому что раньше было больше. Дело в том, что у нас не с самого начала образования студии появилась такая должность, как режиссер, не поверите. Вот, ну, то есть старший аниматор, возможно, был, но у нас по факту была очень простая анимация, то есть когда у тебя есть задник, и слева, и справа в кадре появляются герои. Ну, то есть одним планом. Это то, с чего мы начинали работать, и, честно говоря, мне кажется, первые года два... Да, мне кажется, да, мы только в том году начали многоплановую анимацию. Ну, несколько ракурсов, многоракурсную.
В общем, вы развиваетесь.
Да, мы развиваемся, ну, просто потому что мы понимаем, что, знаете, и зритель искушенный, и поэтому, ну, если мы останемся на том же месте, то это просто, ну, никто не будет смотреть. Вот, и поэтому тогда там выработка была еще больше. Сейчас это выработка, когда у нас все-таки, ну, в сравнении с тем, что мы делали раньше, анимация усложняется. И более того, например, у нас вот Бурдашев, он самый такой экшн-проект, там очень много драк, сражений, и, соответственно, на нем работает самое большое количество аниматоров.
Андрей, посмотри Бурдашева обязательно, он прикольный. Ну и вообще слушателям, кто будет слушать, рекомендую тоже. Окей, здесь понятно, поехали дальше. Скажи, какой процент эфира вы закрываете собственным контентом? То есть, ну, у вас не секрет, что у вас много закупного контента. Я так понимаю, что где-то 10% вашего, 90% закупного, может быть, вот цифра, ну, какая-то около такой, как я вижу. Вот, вот скажи, прав ли я, и планируете ли вы увеличить количество своего контента?
Да, на самом деле такое соотношение верно, приблизительно, если мы, да, не уходим прям глубоко в детали, это действительно так, где-то 10% собственного производства и 90% закупного. Надо сказать, что мы с 2012 года начали делать собственный контент. Первые, кто были, это Риотов ТВ, это была не анимация. Ну и там же уже подключился Лебедев с Атомным лесом. Вот, это такой наш был старт. И тогда же был Валера. Вот, это, собственно, начало моей работы на телеканале, потому что как раз был открыт новый отдел, и искали продюсера под него, и, собственно, я таким образом на телеканал пришла. Поэтому, конечно, с учетом того, что мы почти уже 8 лет занимаемся собственным производством, его прирост ощутим. Ну, то есть мы стали сильно больше производить, и наша задача каждый год производить больше контента. Но в целом, если по эфиру смотреть, то пока что соотношение на данный момент, оно ровно такое. Но если мы вернемся в 2012 год, то там было 100% закупного контента, ну, даже в 2011, и ничего своего мы фактически тогда не делали. А как раз масштабирование производства собственного – это та стратегическая задача основная, которую мы перед собой ставим на ближайшее энное количество лет. Потому что, во-первых, есть ощущение нестабильности рынка, как вы понимаете, в наше время. Вот. А собственный контент – это такой гарант, во-первых, заполненности эфира. Во-вторых, понятно, что это определенное и серьезное вкладывание денег, но это тот продукт, который остается с тобой навсегда, и с которым ты можешь... У тебя есть огромное количество возможностей, что поделать. Но я имею в виду, конечно, там, если про детскую анимацию говорить, там, мерч занимает, да, большую часть дохода. Во взрослых, конечно, такого... Это не так развито, особенно пока что... Но это то направление, в котором мы собираемся работать. Ну и в том числе продажи на другие рынки контента или на другие площадки. Это тоже такое важное.
Пока не продаете?
Продаем.
О, супер. То есть куда-то за границу ездите по фестивалям, да?
Да, по фестивалям мы ездим, да-да-да, абсолютно, везде показываем.
То есть дважды два тоже пичется где-то?
Угу.
Не только дважды два можно пичется, но и дважды два тоже пичется.
Да-да-да. Абсолютно, конечно, да, продаем. И Безусловно, так как у нас все-таки самобытный такой контент, да, больше все-таки для, ну, нас направлен на нашу...
Ментальность российскую.
Да, 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 и реалии наши, то часто покупают какие-то телеканалы, например, да, которые, где экспаты наши, mm-hmm. такая ностальгическая, вот.
А онлайн-кинотеатры, кстати, не закупают сейчас сериальчики?
Ну, я не слышала о таких сделках. Угу. Ну, как бы наши конкретно. Я думаю, что, конечно, они сейчас планируют это все делать.
Ну, я к тому, что есть, ну, наши, отечественные.
Да-да-да, понимаю. Угу. Ну, вот не слышала про такие. Я объясню просто. Дело в том, что так как мы все-таки в большом холдинге работаем, у нас, то есть мы телеканал-то 2x2, но у нас в холдинге есть определенная структура, которая занимается продажами, угу. и это просто не то, с чем я ежедневно сталкиваюсь. То есть я могу о чем-то знать, могла что-то, возможно, пропустить, но, насколько я знаю, нет. На онлайн-кинотеатре мы ничего не продавали.
Окей. Ну да, я в принципе понял, что вы настроены развиваться дальше и свой контент растить. Это очень радостно. У аниматоров будет больше работы.
Да, но я вам хочу сказать, что здесь есть много подводных камней. Опять же, да, что взрослой анимации в России не так много. И когда мы говорим о масштабировании, важно понимать, а есть ли идеи на рынке, которые реализовывать, достойные идеи. И, соответственно, ресурсы, которые мы можем использовать, ну, в тех реалиях, в которых мы находимся, и в тех рамках, в которых мы существуем и производим.
Ну, давай, вот раз ты заговорил про идеи, как раз к вот этому и перейдем. Я, да, я тоже, ну, знаю, что вы ищете идеи постоянно. Мы даже с вами питчинг проводили вместе вот на слете аниматоров осенью. Было там много ребят, нам присылали идеи. Вот Анна как раз с Денисом Всесвятским отбирали идеи там, сидели на жюри. Вот, допустим, у меня... Я вот простой человек, у меня есть... без мам-папы кредитов, да, связей нет у меня никаких. Но я хочу... у меня есть идея хорошая сериала, вот. Я понимаю, что она подойдет 2x2, или я даже не знаю. Я не знаю, подойдет она 2x2 или нет. Но вот я хочу, не знаю, попробовать вам ее прислать. Как я могу это сделать? То есть нужно, может быть, есть какой-то чек-лист, который я должен сразу вот пробежаться, стоит мне отправлять это на 2x2 или нет? И в каком виде это вообще отправлять и куда?
Ну, у нас есть почта общая abuse2x2, и туда очень часто присылают.
Мы ее в описании тогда добавим?
Да, 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 давайте. Я еще раз уточню, как она правильно пишется. Мне кажется, mm-hmm. туда приходят все заявки. Но не всегда туда, потому что со многими я как-то знакомлюсь, и мне приходит лично на почту очень много заявок бывает, да. Мы смотрим все заявки. То есть мы читаем все, и мы отвечаем каждому. В зависимости, конечно, от загрузки. Вот простите, сейчас у меня заявка висит вторую неделю, но просто там их 30 штук, и надо, ну, каждую прочесть и как-то человеку аргументированно прокомментировать, почему да или почему нет. Вот. Собственно, поэтому мы все смотрим про чек-лист. В целом, конечно, он есть, но он очень условный. Наверное, это 16+. Не, наверное, а точно, 16+. И лучше 16+, чем 18+, объясню, потому что по дню мы не можем ставить 18+. 18+, можно ставить только ночью. Там у нас идет Adult Swim, и там вообще есть что поставить. А если говорить о дефиците, то mm-hmm. это все-таки 16+. Mm-hmm. Вот. Нужно... мы рассматриваем хронометражи 11-22 минуты. Это наши эфирные хронометражи. Важно, что это сезон, даже пусть 10 серий или 12. Ну, или условно, если у вас есть пока только идея, вы понимаете, что вы распишете ее на сезон, а лучше, чтобы вы понимали, что вы можете ее расписать и на второй сезон. Важно, чтобы был путь героя, важно, чтобы был какой-то движок, и чтобы можно было ответить на вопрос, а почему мне будет интересно это смотреть? Mm-hmm. Дальше, наверное, глобально это все, что мы не очень любим и приветствуем, это когда, вы знаете, присылают заявку и говорят, ну вот это вообще, вот это как Рик и Морти, только круче. Ну вот нет, понимаете, это невозможно, ну как бы, нет, я верю, что это возможно, но не надо сразу ставить параллели с кем-то. Очень важен уникальный продукт, уникальная история. И в этом больше ценности, чем попытка подражать чему-то гениальному.
Ну, 100%. Рик и Морти почему такой крутой? Потому что он вот вообще оторванный, да, и нет ничего такого.
Абсолютно. Но вы не представляете, сколько заявок ко мне приходило с припиской «Это как Рик и Морти». И что еще важно, вы знаете, очень часто заявки — это, конечно, круто, но очень часто ко мне приходит идея. У меня есть идея, женщина будет плакать кровью. Круто, класс, и что? Ничего. Ну, я говорю, ну, в смысле ничего? Дальше что? Что с ней будет происходить? Что ее будет доводить до этого?
Ну, вы же... Разве этого недостаточно?
Да, разве этого недостаточно? Вы же дважды два, придумайте что-нибудь. Это вот первое. На этом моменте сразу, ну, извините, да, ну, классно, мне тоже ночью снятся какие-то фееричные сны, только я потом не знаю, как это развить в историю, да, на сезон, и чтобы это было интересно. Бывают, например, конфликты, знаете, какого характера. Для меня очень ценно, на самом деле, в плане заявок, когда приходит не только сценарист, но, например, и какой-то художник или аниматор, или режиссер, но кто-то вот из реализации визуальной, не печатной, не сценарной, да, если вдруг они нашли тандем, и среди них есть магия и взаимопонимание, это очень ценно, потому что даже иногда бывает классный сценарий, все круто, вроде даже что-то интересное, но дальше мы говорим, а визуал какой? Ну, там, вот, и дальше мы понимаем, что на моменте визуала все начинает просто рассыпаться, потому что совершенно теряется и магия проекта, и не понимает художник сценариста, и сценарист художника, и это на самом деле очень сложно, то есть... Я люблю брать проекты с душой. Знаете, когда он приходит, когда ты видишь эти горящие глаза, когда ты понимаешь, что они внутри себя уже всю вселенную придумали, просто еще не могут до конца тебе ее расписать, ты понимаешь, что в этом есть магия. Там есть герои, там есть характеры, и это интересно. И они как-то находят между собой, договариваются. Вот последний проект, который так пришел, это «Нигде город». Ребята просто придумали проект. Долго, оказывается, решались, написать нам или нет. В итоге написали. С готовой серией уже пришли. Они сделали готовую серию вдвоем за 4 месяца. Один парень, самоучка-аниматор, Макс, и Женя-сценарист. Ну, и с какой-то черновой озвучкой. И это уже, там уже все стало понятно. То есть, как бы, с момента просмотра до момента заключения контракта, мне кажется, было 2 недели. И сразу мы начали производить. Вот сейчас мы уходим на второй сезон, и ребята уже, они из Ижевска, они в Ижевске нашли команду какую-то ребят, которые будут делать второй сезон. Вот, как-то там, ну, то есть, короче, развиваются в этом направлении. Но вот там была магия, я говорю, пришло 2 человека, и там было понятно, что это рабочая история. Вот. Поэтому в целом заявки мы смотрим любые. Более того, если нет, то мы говорим, почему нет. Если да, то мы говорим, почему да. Вот. Но, наверное, я не знаю, такое слово не каждый понимает, но для нас, помимо того, что это взрослая анимация, круто, интересно, и для кидалтов, вот если это всрато, то это круто для нас.
А можно немножко расшифровать, да? Ну,
так вот только что, Андрей, так только что расшифровывали. 15 минут Анна говорила об этом.
Ну, понимаете, это вот, я даже не знаю, это как будто слово, просто оно живет внутри меня, и нету, я не могу его другими словами описать. Это положительный термин, вы понимаете, да? То есть есть отбитый, отбитый — это немножечко в негативную сторону, а это, ну, может быть, к крипово еще вот что-то ближе к этому, что так ужасно, что аж нравится. Тоже есть такой элемент, но не обязательно, чтобы это было ужасно. Вот просто, правда, вот иногда приходит проект, и понятно, что у него есть вот этот вот момент, элемент, и тогда вот он внутри него как кристалл такой, и тогда ты понимаешь, что да, это то, что надо брать. Ну и, конечно же, проекты все, ну, мы самоироничный канал, и поэтому для нас важно, чтобы в проекте тоже была и самоирония, и юмор не уральских пельменей там или комеди-клаба, да, а вот более, простите, всратый. Я опять повторю это слово, но, наверное, более уникальный в моем понимании.
Да. Окей, я тогда, если немножко это резюмировать, получается, если кто-то хочет прислать вам идею, то лучше, чтобы это была идея не какая, ну, какая-то, которую можно развить дальше, а желательно, чтобы уже у человека было развитие в голове, а еще лучше, если оно и на бумаге у него есть, вот, на сезон. Хотя
да,
бы.
Ну то есть, смотрите, там, сейчас, сори, я поправлю, даже если мы говорим про текстовый файл, то как бы классно, что есть идея, но круто, когда есть какие-то логлайны, то есть понятно, что хотя бы там, это может быть два предложения.
Что такое логлайн?
Вот, логлайн, в моем понимании, ну в нашем понимании, то, что мы требуем, когда, это когда ты пишешь, сначала ты пишешь общую идею, концепцию, ну вот там, не знаю, мы, там, путешествие в другие миры, условно, да, вот, а дальше логлайн каждой серии, это коротко, что происходит, это может быть буквально два предложения, условно, чтобы ты понимал, что есть определенное развитие сюжета, да, вот, наверное, просто иногда бывает, что даже идея, знаете, хорошая, а она не расписывается.
Так, хорошо, с идеей, с логлайнами на сезон, это будет здорово, если так. Затем очень хорошо, если есть какой-то визуал, вот. Ну и все это должно быть 16+, ну и, соответственно, ориентироваться на то... Ну и да, и как-то все-таки уникально, не второй Рик и Морти или 21-й... South Park.
А еще вопрос. Получается, а что получает вот эта команда, как, если она начнет с вами сотрудничать, если можно это так назвать? То есть, ну, в материальном плане там и так далее. Не обязательно цифры называть, а так примерно хотя бы.
Ну, смотрите, вот с точки зрения, например, вот «Нигде города», ребята получили возможность реализовать свой проект. И при этом, ну, как бы заработать определенные деньги. То есть, фактически мы финансируем реализацию. И то, что сейчас есть, обычно те проекты, которые мы берем вот по заявкам, мы не отдаем это на производство в студию анимации. У нас есть там свои сценаристы, да, которые работают слаженно в команде, потому что если это сторонний проект сценарно, а потом он уходит в студию, там, ну, бывают сложности, да, в реализации, там потери какие-то, да, потому что нет коммуникации. От налаженной коммуникации. Поэтому обычно, если такая ситуация происходит, что приходит проект, мы либо помогаем им найти команду аниматоров, чтобы они вместе договорились, ну, как бы, чтобы они были на одной волне, либо, соответственно, они приходят и говорят, о, да у нас есть группа, мы ей сделаем. И по факту мы заказываем им производство. Мы заказываем им производство, и мы, ну, его финансируем полностью.
Окей, а по правам там как-то вы...
По правам это обсуждается. То есть, конечно, если мы полностью оплачиваем, ну, финансируем производство, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы все права принадлежали нам, по факту. И тут, на самом деле, контракт очень зависит от того, а какие у нас права. Потому что чем больше прав нам отдают... тем больше денег мы готовы на это потратить. Все очень понятно, да?
Ну, логично.
Да, чем меньше прав нам дают, тем, ну, как бы, тем меньше денег мы готовы финансировать этот проект.
Ну, понятно. Ну, это уже, в общем, обсуждается индивидуально со всеми.
Да. Но в любом случае есть определенные, конечно, у нас финансовые возможности и рамки, в которых мы работаем, поэтому выше этого мы все равно не прыгнем. Вот.
А с другой стороны, какие варианты могут быть? Только YouTube, наверное, да?
Если помимо, команды. Ты имеешь в виду.
Если помимо, да. Получается, вы такие немножко монополисты взрослой анимации.
Ну, мы да. Мы вообще, я считаю, что да, мы именно такие. А какие пути заработка? Ну, смотрите, например, нам продают на 5 лет. А, вот, например, с Лебедевым у нас контракт был на 10 лет. А, да, то есть, соответственно, вот, пожалуйста, потом, после этого ты можешь делать с этим что угодно. Или как-то разделяются права, да, там, например, мы... все права на эфир у нас, например, но при этом в случае продажи контента там мы как-то шерим прибыль с производителем. Но производитель в этом случае, я имею в виду ребят, которые принесли сценарий и потом произвели это.
А рекламу как-то вшиваете в серии или это у вас там прописано?
Мы телеканал. Так это не работает. На эфирном телеканале есть ФАС, есть всякие проверки, то есть мы не можем, это будет замечено, то есть это рекламное время, которое продается по определенному прайс-листу. Если вдруг что-то вшито в сериал, то это будет считаться.
Карается?
Это сразу ФАС, да, сразу карается, конечно.
Я не знала.
Да, и, соответственно, просто мы, как любой телеканал, живем за счет продажи прямой рекламы. Да, поэтому, безусловно, мы делаем спонсорские проекты и можем рассмотреть возможности интеграции там, продукт-плейсмента какого-то внутрь мультфильмов, но если мы выходим в реалии там интернета, то ты просто на свой YouTube-канал загрузил, и условно у тебя нативно там какой-нибудь бренд, да, там, типа, выскакивает. А на телеканале это не сработает, потому что если он будет там выскакивать, его будут считать как рекламное время. И, соответственно, ты помимо производства сериала, за который ты тоже заплатишь, в котором будет интеграция, ты должен заплатить за рекламное время. Рекламное время — это самое дорогое, что есть на телеканале по факту.
Окей. А цензура какая-то есть у вас определенная там, чтобы совсем...
Слушайте, ну, мы федеральный телеканал, поэтому, естественно, у нас запрещены любой мат. Любая нецензурная лексика, частично бранная лексика. И есть определенные моменты, знаете, связанные с насилием, с пропагандой насилия, с употреблением алкоголя и наркотиков. Да, сейчас это как бы запрещено по закону. У нас, в принципе, знаете, у нас есть памятка, которую мы используем для того, чтобы люди понимали, да, что можно, что нет. Мы сами заточены под это, поэтому очень часто наша редактура, она как раз связана вот с теми вещами, которые мы просто не можем пустить в эфир. Вот. Частично, конечно, это многих ограничивает, с одной стороны, но с другой стороны, мне кажется, мы уже вышли из того периода, когда все через слово ругались матом, и это было круто. Поэтому как раз в этом плане есть определенные ограничения, но это то, с чем можно работать.
Так, хорошо, мы поговорили про идеи, то есть как вам попасть с идеей. А если рассмотрим другую ситуацию, я вот просто фанат вашей анимации, у меня нет никаких своих проектов, идей, но я хочу работать у вас в студии и вот делать, не знаю... Бурдашева или еще кого-то. Есть такая вообще возможность там прийти куда-то написать? Я не знаю, что нужно сделать, чтобы к вам попасть.
Да приходи, пиши мне. Беру.
Я не умею.
А мы научим. Слушай, на самом деле, да, смотрите, у нас такая история. На самом деле, мне кажется, у нас самая самобытная студия в мире. Ну, не в мире, но в России точно. То есть, на самом... У нас почти все ребята, они самоучки. Первоначально был маленький продакшн, который делал для нас Kids Stupid Show, и из него на самом деле выросла студия анимации. Ребята все научились это делать сами. Они там, может быть, в какой-то момент проходили какие-то курсы повышения квалификации, но вот если у истоков стоять, то они прям сами все ручками научились делать. И сейчас на самом деле часто набор сотрудников происходит ровно таким образом, что берут ребят с нуля, они там месяц или месяц, например, бесплатно ходят, смотрят, учатся, а потом уже и они начинают получать зарплату. Ну, чем выше у них квалификация, тем больше. Ну и, соответственно, делать какие-то сначала подмастерья, условно. То есть какие-то мелкие, да, моменты. Потом все больше они набивают руку, делают все больше и больше. Есть момент того, что сейчас у нас офисы, студия анимации находится в городах подмосковных Серпухов и Тула. Но и там у нас как бы прям...
Тут Тула, Тула — это же Тульская область, не Подмосковье.
Да, извини, да. Ну, мне, для меня это все равно близко.
Тулики обидятся.
Тулики, простите. Нет, для меня это просто настолько близко, что мне кажется, что это, да, что это еще Московская область. Вот, и, собственно, там у нас находятся офисы, где ребята работают, но есть также люди, которые работают на аутсорсе. То есть как бы дистанционно получают задание, там надо сделать там сколько-то минут, еще что-то, и они это производят. То есть, с одной стороны, для производственности важно иметь команду в одном месте, да, чтобы это более эффективно, но какой-то процент и часть команды может быть дистанционной, вот. Но то, что есть сейчас, это, то есть это непосредственно люди все-таки приходят в офис и там, ну, смотрят и наблюдают.
Про дистанционно сейчас особенно актуально, наверное.
Да-да-да, сейчас дистанционно, да, мы все ушли на дистанционное производство. Это, конечно, очень большой плюс анимации. Мне кажется, мы просто счастливчики, что в такое время мы остались с работой, и мы не ограничены там локациями, съемками, а можем все сесть по домам и производить.
Ну, тут абсолютно согласны, да. Мы вот буквально вчера проводили педсовет у себя с преподавателями и тоже спрашивали просто обратную связь. Ну, они все практикующие у нас, вот наши преподаватели школы, и все сказали, что вообще все в порядке, то есть в анимации.
Да, больше того, увеличился объем работы.
Ну, то есть, да. Ну, это и логично, опять же, то есть сериалы не снимают, там, а чем-то эфиры же нужно, да, заполнять, соответственно, повысить производство, да, анимационное, именно потому что оно не требует выхода на улицу. Так, окей, а вопрос-то был о том, а как попасть? Окей, да, можно дистанционно, но лучше присутствовать, и что нужно сделать, куда-то написать, на ту же почту?
Да, на самом деле можно написать на ту же почту, и я часто, если там у ребят есть резюме, кидаю их, ну, руководителю, да, который в студии там, в Серпухове, чтобы она посмотрела, потому что сейчас, ну, я так скажу, что объективно, конечно, вот конкретно сейчас мы укомплектованы, то есть у нас не открыт набор, то есть вот на тот объем, который есть, но мы, в принципе, периодически всегда нуждаемся и открыты к этому, и не обязательно нужен какой-то сверхопыт. Вы знаете, единственное, что мне кажется важно, это не иметь завышенных ожиданий. Вот, то есть как бы это все, конечно, очень романтично, производить мультики, это все так классно, это как будто ты, да, там, работа мечты и все остальное, но те, кто связан, тот, кто в индустрии работает, понимает, какой там объем рутины, какой там, особенно если ты человек без образования и без каких-то там основных навыков, то первый твой пул работы, он будет максимально рутинным. Вот, и тебе потребуется достаточно много терпения, мне кажется, для того, чтобы это все делать. Ну, то есть, короче, чтобы у тебя твои ожидания, да, оправдались. Потому что я просто объясню, я очень часто общаюсь с ребятами, которые там хотят или еще что-то, но у них, правда, какие-то очень завышенные ожидания и по зарплате, и по тому, как на самом деле это выглядит. То есть, знаете, там, я ничего не буду делать, класс, мое имя будет в титрах, и я буду зарабатывать кучу денег. Вот. Просто если с таким настроением идти, то, наверное, лучше просто вообще не идти. В любом случае, это труд, это тяжелый труд, и он требует большой отдачи от человека.
Окей. Так, а вообще, вот если продолжать этот разговор, то, ну вот, ваша взрослая анимация, вот ей как-то, ну вот этому вообще, как уровню мысли, как это назвать-то, я даже не знаю.
Всратости этой, можно научиться?
Да, вот, вот этой всратости можно научиться, то есть если я, например, мне нравится, но я не, даже не так. Вот я не понимаю вот этой всратости. Вот, например, я лично, я до конца этого все равно не понимаю. И, например, я захочу вот к вам прийти по какой-то причине. Этому можно научиться? Или все-таки изначально это должна быть какая-то вот свойство характера или мышление какое-то специальное? Вот на твой взгляд как?
Ну, смотрите, вот мы даже сотрудники телеканала, 40 человек. Мне кажется, у нас разное мышление, разные характеры, разное восприятие реальности, но мы все очень четко понимаем, что такое всрата. Поэтому, мне кажется, даже тут не формулировка, можно ли этому научиться. Это можно прочувствовать. То есть, ну, как-то научиться, наверное, давайте сегодня поговорим об этом, вот вам несколько примеров, это достаточно всрато. Это та вещь, которая впитывается на подкорку, если ты какое-то время работаешь с контентом, работаешь с... смотришь телеканал, знаешь его контент, и это даже, знаете, вопрос насмотренности. Вопрос насмотренности именно, наверное, того контента, который есть на телеканале, потому что даже я вам признаюсь, что когда нанимаю людей на работу, для меня очень важен момент... Я думала сначала, что для меня это не важно, но оказалось, что для меня это важно, смотрят они телеканал или нет. Или даже если они смотрят телеканал, то, ну, как бы, смотрят ли они тот контент, который мы показываем. Потому что, мне кажется, если у тебя нет этого багажа, то очень сложно работать в этих условиях, понимать, чувствовать, что надо, что не надо, да. Потому что я вам честно скажу, что 8 лет назад, когда я пришла на телеканал, я была фанатом телеканала, я смотрела только телеканал «Дважды два», но я не думаю, что на тот момент я до конца понимала, что нужно телеканалу и в каком направлении стоит двигаться, да? Ну, то есть я как зритель, как бы, я вроде состоялась, а как не зритель еще пока нет. И я сейчас ловлю себя на мысли, что... очень часто то, что сейчас происходит, принятие решений, оно как будто интуитивное. То есть как будто ты уже настолько пропитался всем этим духом, что как-то хочется, ну, как бы, ты уже понимаешь, что надо делать. То же самое вот про то, что ты говоришь. Тут не вопрос мышления, тут вопрос прочувствовать. Важно прочувствовать бренд и его философию. И на самом деле для этого просто нужно...
солиться, в общем, в этом, как огурцу.
Да, вот. И, собственно, да, это тот момент, который можно прочувствовать, но вот возвращаясь к вопросу по поводу того, что нам... мы, в принципе, заинтересованы в людях. Мы заинтересованы в тех, кто захотел бы у нас... работать и производить контент, и поэтому это наш стратегический, как вы помните, план, да, там, масштабировать контент, и здесь как раз опять стоит вопрос этих ресурсов, да, кто это будет делать, потому что, ну, понятно, что с детской анимацией много народу, да, работает, и они все-таки высококвалифицированные специалисты, и, возможно, мы просто не можем себе их позволить, вот, и если мы говорим об обучении неком с нуля, то как раз важно сразу погрузить человека в специфику, ну, в нашу специфику. И в связи с этим у нас возникла такая гипотеза, а не стоит ли нам подумать в сторону, помимо того, что как бы это можно самостоятельно типа прочувствовать, а помочь людям это прочувствовать, чтобы они могли, возможно, этому научиться все-таки чуть-чуть. То есть условно возникла гипотеза, что, может быть, можно создать какой-то короткий курс некий, да, куда мы запихнем большое количество референсов и большое количество экспертов взрослой анимации, которые вот расскажут про эти нюансы и специфику, и чтобы фактически ты еще такой нулевый, новенький, еще, ну, в хорошем смысле, не испорченной детской анимацией, такой хопа, и сразу зайдешь...
Концентрат взрослой анимации получишь.
Да-да-да, заходишь сразу во взрослую. Вот. И, собственно, у нас возникла история, да, что, может быть, создать курс, и мы как раз с вами, ребята, на других встречах очень много это обсуждаем, потому что мы понимаем, что мы как бы телеканал, да, мы производим эту взрослую анимацию, но учить мы вообще нифига не умеем, вот, у вас есть эта прекрасная там экспертиза, и что, возможно, мы могли бы в рамках этого плодотворно посотрудничать, чтобы что-то такое родить. Пока у нас как бы много подводных камней, да, мы там в процессе большом там обсуждения и всего остального, но эта идея у нас есть, и мы бы хотели ее как-то довести до конца.
В общем, ждите скоро совместный курс от 2x2 Animation School. Окей, да, спасибо за это упоминание. В общем, мы уже движемся к концу И, наверное, вопрос сейчас, какие, ну, вообще хотелось бы подвести какой-то итог, и вообще какие перспективы ты видишь у взрослой анимации в России и в мире, то есть что с ней будет вообще происходить, на твой взгляд, будет ли она
Трансформироваться, развиваться в другую сторону, не знаю, стили появляться, может быть, будут какие-то
Да, может
новые.
быть, она будет больше, более востребована, или все будет так же, или вообще, может быть, все поймут, что зарабатывать нужно на детях и все, пилить только детскую. Как думаешь, куда это все будет идти?
Слушайте, но с моей точки зрения, с позиции телеканала про взрослую анимацию, мне кажется, что просто посмотрите, где мы сейчас находимся, да? Вот в какой действительности мы живем. Вот как раз мне кажется, именно сейчас это как никогда нам показало, что возможности анимации безграничны. Мы реально можем производить в любых условиях контент. И, собственно, поэтому мне кажется, наоборот, как сейчас, в данном моменте, на анимацию делается большая ставка. Ну, просто потому что мир поменялся вокруг. Так, мне кажется, и в дальнейшем на нее будет делаться очень большая ставка. Более того, вы же, ну, честно, я погрязла в собственном там, в собственных объемах производства, и мне сложно, ну, там, я не всегда успеваю смотреть, да, то, что там выходит, но сейчас же вышла вот эта вот Mortal Kombat, ворнеровский, да, полнометражный мульт, просто сумасшедший, про ну, взрослый, абсолютно взрослый. И сейчас, мне кажется, очень многие студии производят, стали в процентном соотношении, да, ну, если мы говорим про западные, больше делать взрослые анимации. Я не считаю, что она загнется. Мне кажется, наоборот, она будет развиваться, и ее будет становиться больше. И понимаете, в чем дело? Помимо того, что, с одной стороны, есть зритель, который хочет ее, то есть есть фактически куда ее потребитель, который ее хочет, но также есть и люди, которые хотят ее производить, потому что, по моему опыту общения даже с создателями детской анимации, за счет того, что она в каком-то плане однотипно, я сейчас, ну, я в хорошем смысле, я, ну, не в плохом, да, монотонно, и у них есть, у очень многих создателей есть амбиции сделать что-то для взрослых. То есть такая хотелка есть у многих, и она как бы в воздухе витает, и мне кажется, что будет больше появляться новых идей, выстреливать и реализовываться ровно потому, что и есть зритель, который хочет это смотреть, и есть создатели, те же кидалты.
Аниматор, выпусти пар, сделай взрослую анимацию, да?
Да, это ровно вот такая вот история, поэтому абсолютно. Вот, поэтому мне кажется, что ей будет уделяться очень большое место.
В общем, будет для нее место в мире, она
Да.
объемы будут расти. Ну, мы только за. Нет, нам.
И мы только за. На этом мы сходимся.
Да, ну я думаю, что на этом мы можем закончить. Вот, мы сегодня поговорили о взрослой анимации, о философии 2x2. Было очень интересно. Анна, спасибо тебе большое.
Не за что. Была рада с вами поболтать.
Взаимно.
Всем пока.
Пока.
Да, пока-пока.
Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.